эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
«Крымское утро» продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона, в том числе для того, чтобы напоминать вам о том, что вы можете, во-первых, нас слушать на средних волнах на частоте 648 АМ. Слышно нас на этих волнах в Крыму и далеко за его пределами. С любой точки земного шара, где только вы сможете найти доступ к сети интернет, вы тоже можете послушать и посмотреть наш эфир. Послушать можно на сайте «Крым Реалии», где идет прямая трансляция. Посмотреть можно на канале «Крым Реалии» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция и где можно почитать в том числе и ваши комментарии, которые вы оставляете в чате под этой трансляцией. Стараюсь читать ваши комментарии и я. Наиболее интересные и актуальные комментарии и вопросы нашим собеседникам постараюсь озвучить в нашем эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные с Крыма. 044 490 2905. Поэтому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, давайте поговорим о коронавирусе в Крыму. Давайте начнем с официальной статистики. Она выглядит следующим образом. За 26 сентября на территории Крыма, это без учета Севастополя, зарегистрировано 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Днем ранее было зарегистрировано 322 случая. В Севастополе картина следующая. За 26 число 153 случая, днем ранее 145 случаев. То есть за одни только сутки заболеваемость в двух регионах или в целом на Крымском полуострове выросла примерно на 7%. Весьма примечателен график роста заболеваемости в Крыму и Севастополе. Давайте посмотрим, как эти данные отражены на официальном сайте Российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Те, кто слышат нас исключительно на радиоволнах, да, только в звуке, могут зайти на этот сайт самостоятельно. Для тех, кто смотрит нас на канале «Крым Реалии» в YouTube, мы показываем скриншот с сайта российского оперштаба. И вот график по Севастополю. В левом нижнем углу отражен график заболеваемости. За месяц мы видим, что минимум зафиксированных заражений приходится на 15 сентября. Эта дата не случайна. Это был первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму России. После этого заболеваемость начинает расти и за полторы недели выросла практически вдвое, да, на 100%. 15 числа в Симферополе фиксировали 74 новых заражения, а 27 сентября, как я уже говорил, 153 новых случая. Совпадение? Ну, давайте посмотрим на графики по Крыму на том же официальном российском ресурсе. Следующий слайд. И если посмотреть на график заболеваемости по Крыму, сложенный по тем же официальным данным, отчетливо видно совпадение падения официальной статистики заболеваемости с днем начала голосования на выборах в Госдуму России. Точно такой же рост в последующем. Если 15 сентября, когда, видимо, коронавирус испугался избирательных участков, в Крыму было зарегистрировано 227 случаев заражения, то за 27 сентября, вот та цифра, которая опубликована, она составила 352 новых случая заболеваемости. Здесь, конечно, рост не на 100%, как в Севастополе, но более чем на 50%. Давайте послушаем, что говорила Наталья Пеньковская, глава управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю, о ситуации с коронавирусом. Это фрагмент из эфира подконтрольного Совмину Крыма телеканала «Милет». И это было сказано 18 сентября, то есть когда еще рост заболеваемости был, но не был настолько стремительным. Давайте послушаем.
Третья волна коронавирусной инфекции позади, и мы сейчас по цифрам видим, что мы дошли до определенного уровня, и есть некоторая стабилизация ситуации, но она по-прежнему остается неустойчивой. Но в чем существуют определенные риски, несомненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, насколько комплекс мероприятий, который выдерживается сегодня в Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет прежде всего иммунизироваться и соблюдать все необходимые сегодня требования. Это личная гигиена, это масочный режим, это социальная дистанция, то есть абсолютно ничего нового. Зависит от того, насколько высок будет этот пик и насколько длительной будет эта четвертая волна. Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень отличается от всех предыдущих тем, что с июня месяца мы превышаем эпидемические пороги по сезонным респираторным вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший прогноз. Поэтому максимально сейчас должны быть направлены все усилия на то, чтобы максимально иммунизироваться против коронавирусной инфекции и пройти иммунизацию против гриппа. Нужно понимать, что всегда мы опасаемся микс-инфекции, то есть одномоментного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией. Мы об этом говорили в прошлом году, но предыдущий сезон он был намного мягче, чем нынешний. Штамм, который циркулирует коронавирусный сейчас, он более агрессивный. И, естественно, нужно иммунизироваться. Иммунизироваться как против новой коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Нужно помнить, что интервал между этими прививками должен быть 1 месяц. Поэтому, если вы привились против коронавирусной инфекции, через месяц после последней иммунизации необходимо привиться против гриппа. Если вы же привились против гриппа, то точно так же через месяц настоятельно рекомендуем привиться против новой коронавирусной инфекции.
Напомню, что это слова Натальи Пеньковской в интервью телеканала «Милет». И там же она сказала о том, что темпы вакцинации в Крыму до сих пор не позволяют говорить о формировании коллективного иммунитета. Кампания по вакцинации, которая началась еще прошлой зимой, довольно активно летом забуксовала на уровне 40% от плана иммунизации. Вообще вот с цифрами здесь происходит нечто очень интересное, да, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. В отличие от пика вакцинации, когда статистические цифры публиковались несколько раз в неделю, сейчас российские власти Крыма стараются вот избегать каких-то цифр. Давайте послушаем, как о ситуации с вакцинацией в Крыму говорит Наталья Пеньковская.
Говорить об отмене всех ограничений нельзя пока. Пока нельзя, и нельзя потому, что коронавирусная инфекция, которая может стать вакциноуправляемой, но сейчас она таковой не является. Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике, они сегодня не позволяют говорить о том, что 80% нашего населения имеет иммунитет коронавирусной инфекции. Цифры очень малы. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции. Я еще раз хочу сказать, что слишком большие риски этого эпидемического сезона. И, конечно же, во благо своего здоровья, для здоровья ваших родных и близких, нужно привиться.
Итак, это были слова Натальи Пеньковской, а вот подробнее о статистике вакцинации в Крыму в начале месяца, в начале сентября, говорил российский замминистра здравоохранения Крыма Антон Лисковский. Я процитирую его по публикации в издании РИА Новости. Цитата. «Как вы знаете, мы должны были привить 60% населения республики до 1 сентября. Но чтобы снять все ограничения и создать популяционный иммунитет, это количество должно быть доведено до 80%. Это 1 212 000 человек. На сегодняшний день привито около 40% от этого количества. Это порядка 488 тысяч человек. Да, это привито первым компонентом. Цифра достаточно низкая. Она одна из самых низких по территории Российской Федерации, к сожалению. Почему-то не нашелся отклик в этом вопросе, отметил Лисковский. По его словам, региональный Минздрав и крымские медучреждения постарались создать все возможные условия, чтобы облегчить для граждан процесс вакцинации. В частности, было открыто большое число мобильных пунктов вакцинации, которые располагались даже в торговых центрах и возле пляжей. Цитата. «Мы надеялись, что будет ажиотажный спрос, и все возможности для этого были предоставлены. Без этого, наверное, было бы еще хуже, но еще раз говорю, ажиотажного спроса на вакцинацию, к сожалению, в Крыму нет». И вот здесь странная история по цифрам. Сейчас господин Лисковский говорит, что привито около 40% от планового количества по вакцинации в Крыму. Это он говорит в комментарии изданию РИА Новости в начале сентября. А вот что тоже издание РИА Новости в июле публиковало о темпах вакцинации в Крыму, но с ссылкой на российского министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко. По его словам, вот на этот момент, на июль, первым этапом было вакцинировано более 392 тысяч человек, вторым этапом 303 тысячи, и исполнение плана вакцинации тогда составляло 42%. Ну вот странно, да, потому что количество привитых вроде бы выросло по официальной статистике, а вот план по вакцинации каким-то образом снизился. Ну, вероятно, эти цифры будут далее уточнены, будем очень ждать этого, потому что вопросов к этим цифрам много. Несколько слов о том, что происходит с вакцинацией в Севастополе. Интернет-газета «Новый Севастополь» сообщает о следующем. Севастополь получил почти 80 тысяч доз вакцины от гриппа. Это то, что касается вот гриппа, да, это то, о чем мы тоже будем сегодня говорить. Прививку можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, в учреждениях образования работают выездные бригады. Почти 10 тысяч детей сделали прививку от гриппа в Севастополе. Это 15% от плана. О важности сделать прививку от гриппа говорила и Наталья Пеньковская в интервью телеканалу «Милет». По ее словам, Крым входит в очень неблагоприятный период, когда опасно микс-инфекция, но вы слышали это в ее прямой речи, когда и вирус гриппа, и коронавирус гуляет по Крыму, да, и это очень опасный сезон, и Наталья Пеньковская рекомендует всем вакцинироваться. Собираетесь ли вы вакцинироваться? Может быть, вы уже получили первую дозу вакцины или обе дозы вакцины, вы можете поделиться своим опытом с нашими радиослушателями, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона, к нам можно дозвониться из Крыма, звонки бесплатные. 044-490-2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ждем ваших звонков, читаем внимательно комментарии, которые вы нам пишете под нашей трансляцией в YouTube, и продолжим буквально через несколько секунд. Продолжаем мы наш эфир. Напоминаю еще раз номера телефонов 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, по этому номеру к нам можно дозвониться из Севастополя и даже из соседней России. К нам можно дозвониться по этому номеру. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. 044-490-2905. Также еще раз напоминаю, что внимательно читаем мы те комментарии, которые вы нам пишете, спрашивал я, как со здоровьем, да, вакцинировались ли вы, собираетесь ли вы вакцинироваться. Ну вот кто-то отвечает, что здоровье отличное, вакцинироваться не собираюсь. Еще один наш слушатель пишет: Сергей, я не вакцинировался, смысл это делать, если выехать нельзя с такой прививкой. Пишите ваше мнение, согласны ли вы с нашими радиослушателями. Я напомню, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует перечень вакцин для того, чтобы обезопасить себя во время пандемии коронавируса, перечень действенных вакцин. Действительно, спутник Ви в список рекомендованных Всемирной организации здравоохранения вакцин не входит, но, с другой стороны, во множестве стран он принят к использованию. Говорили мы об этом детально и в блоке новостей. Кроме того, мы неоднократно в наших радиоэфирах рассказывали о возможности для крымчан, которая предоставляет украинское государство, вакцинироваться на материковой части Украины. О том, как это происходит, по какой процедуре это происходит, мы неоднократно рассказывали. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. И для крымчан доступна вакцинация вот теми препаратами, которыми, в принципе, вакцинируют вот на материковой части Украины. И все эти препараты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Я еще раз напомню номера телефонов, по которым к нам можно присоединиться. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. 8 800 10 06 926. Этот номер набирайте, если вы слышите нас в Крыму. И так вот, споткнулся я немного на информации о вакцинации в Севастополе. Зачитал я вам статистику по гриппу, да, порядка 10% от плана привита. И есть вот информация о вакцине. Вакцине от коронавируса именно. По состоянию на 27 сентября в Севастополь поступило более 185 тысяч доз вакцины. Прививку от коронавируса сделали 138 347 человек. Второй этап вакцинации прошли 129 455 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано, заявили в Департаменте здравоохранения Российской администрации Севастополя. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. Так, там считают, да, напомню, что в Крыму называют показатель 80% желаемый. Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях на площадях Нахимова и Захарова, внутри торговых центров Мусон, Апельсин и Симол. Но вот видите, тоже не приводится соотношение процентное, да, сколько от плана привито на данный момент в Севастополе. Ситуацию в Крыму мы рассказали вам. О том, как она выглядит, Сергей Аксенов говорил еще летом о том, что темпы вакцинации очень сильно упали, и вместо 12 тысяч доз вакцин, которые вкалывали в Крыму ежедневно, этот показатель еще летом снизился до 3 тысяч ежедневно, и мы видим, что этот процесс не улучшается, раз уж в Роспотребнадзоре, да, в его управлении по Крыму и Севастополю аннексированным признают, что Крым, если сравнивать с регионами соседней России, по темпам вакцинации остается в аутсайдерах. Ну, теперь давайте перейдем на то, что происходит в России. Официальный график в России, в отличие от Севастополя и Крыма, не показывает резкого проседания, вот, который бы совпал с началом выборов в Государственную Думу России. Немножко ситуация отличается. Сейчас уровень заболеваемости в России порядка 22 тысяч человек в сутки. Но есть на этом графике другая аномалия, на которую обращают внимание эксперты. График смертности отображен в нижнем правом углу, вот на скриншоте, который мы показываем вам на нашем канале в YouTube. Я напомню, что те, кто только слышит нас, да, могут самостоятельно зайти на сайт Российского штаба по противодействию коронавируса. И вы увидите, что как минимум за последний месяц вот показатель смертности в России, это практически прямая черта на уровне 800 человек в сутки. И только вот за последний месяц там стали заметны хоть какие-то колебания. До этого отметка смертности стабильно висела на уровне 790-799 человек в сутки. Вот этот порог в 800. Очень многие акцентировали внимание на том, что график его никак не может преодолеть, что выглядит как аномалия, конечно, вне зависимости от колебания других эпидемических показателей. Я еще раз напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, звонки бесплатные. А к нашему разговору сейчас присоединяется Василий Власов, президент Российского общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук. Василий, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в России. Вот я уже не могу понять, да, и, наверное, многие уже путаются, это третья волна пандемии или четвертая волна. Можно ли их как-то различить? И что происходит сейчас со статистикой заболеваемости и смертности в России?
Ну, некоторые части вашего вопроса очень простые, некоторые очень сложные. К простым относится счет волн. Волны считать не надо. Они достаточно нерегулярны, и никакой закономерности в их свойствах пока не выявлено. Это первое. Второе. Надо с крайним недоверием относиться к тем картинкам, которые нарисованы на сайте StopCoronavirus.info. Это информация, которая в очень небольшой степени заслуживает доверия. А вот рост заболеваемости – это реальность. Эта реальность отражается даже на этом графике, хотя, вероятно, в масштабе 1 к 4.
А почему вы так считаете? Почему нет доверия тем цифрам, которые публикуются официально?
Существует очень много признаков. Ну, например, упомянутая стабильность количества смертей ежедневного. Такого не бывает в природе, чтобы больше месяца каждый день умирало одинаковое количество людей. Этого достаточно. Второе, график количества смертей изменяется одновременно с графиком заболеваемости. Такого не бывает в природе. Это неправда. Ну и так далее. Существует очень много признаков. Эти признаки позволяют позволяют говорить о том, что, вероятно, смертность недооценена раза в 2-3, а заболеваемость недооценена в 3-4-5 раз.
Хотелось бы еще спросить, что происходит с кампанией по вакцинации. Ну вот мы судим по ситуации, которая в Крыму, которую официально объявляют там местные власти. Начиналась кампания по вакцинации довольно-таки бодро, да, она началась минувшей зимой, и к летнему периоду Крым подошел вот на уровне 35-40% от плана по вакцинации. И мы видим, что этот план вот больше практически не выполняется. Очень сильно просел темп вакцинации в Крыму, несмотря на то, что летом и к нам присылали там скриншоты из вайберчатов и так далее, был очень сильное административное давление вот сотрудников учреждений образования, медицинских учреждений. Ну, им очень настоятельно, скажем так, рекомендовали получить вакцину от коронавируса. С чем можно связать фактически вот такую пробуксовку плана вакцинации, и есть ли опасность того, что кампания по вакцинации будет фактически сорвана? Потому что ее цель – это формирование коллективного иммунитета. Насколько достижим этот показатель?
Как человек с большим советским опытом, позволю себе посоветовать вам не смотреть на выполнение плана. Дело в том, что существует традиция корректировки планов. Когда вместо 100 сделали 50, потом корректируют план на 40, план получается перевыполнен на 20%. Дело не в планах. Дело в том, сколько людей удается вакцинировать вдали от населения. К сожалению, везде в России это не дотягивает до 50%, то есть до половины населения. В некоторых группах населения это выше, но все равно крайне недостаточно для того, чтобы число вакцинированных людей оказывало влияние на количество умирающих. Напомним, что вакцина защищает относительно хорошо от тяжелого течения заболевания и от смерти, но она не предотвращает циркуляции вируса, поэтому довольно очевидно, достаточно давно, что нужно заниматься предотвращением распространения инфекции преимущественно, а вакцинацию оставить на совести людей. И тогда люди, понимая, что они могут защититься вакциной, будут защищаться. Это нормальный призыв, и такой призыв люди должны услышать. Впрочем, некоторые все равно останутся к нему глухи, и эти люди не вакцинируются. Но это такая судьба. Люди сами выбирают, по крайней мере, в известной степени свою судьбу, свой способ жизни. Так что высокой степени вакцинированности в нашей стране 60-70% по-видимому не будет никогда. А некоторое повышение можно было бы достичь, если бы проводить кампанию без принуждения, но с хорошим информированием.
По вашему мнению, как сейчас люди стали реагировать на призывы соблюдать дистанцию, пользоваться масками, антисептиками, вот все эти рекомендации, которые с самого начала пандемии выпустила Всемирная организация здравоохранения, они, по сути, остаются неизменными. Как люди сейчас воспринимают эти призывы? Нет ли усталости от карантинных ограничений? И если есть такая усталость, да, то это объективно или кто-то в этом виноват?
Люди, конечно же, плохо переносят вновь введенные ограничения, но постепенно к ним привыкают. Я позволю себе напомнить, что мы ведь привыкли кипятить воду, термически обрабатывать пищу для того, чтобы не болеть инфекционными болезнями, дизентерией, например. Вот точно так же нам нужно привыкать к тому, что мы должны остерегаться распространения инфекции путем близких контактов. Для этого нужно ограничивать собрания многочисленные, для этого нужно в общественных местах ограничивать количество присутствующих людей, количество студентов в аудитории и так далее и тому подобное. И вот эти меры, они имеют известную эффективность, и они могут помочь в замедлении распространения инфекции. А дальше нужно доверяться врачам, которые, может быть, со временем научатся эту болезнь эффективно лечить.
То есть всегда иметь при себе маску, антисептик и соблюдать другие методы предосторожности, это должно стать нашей новой привычкой, я правильно понимаю?
Да. И, к сожалению, люди приобретают такие новые привычки медленно. Им кажется, что требование мыть руки после туалета является посягательством на их свободу. С этим очень трудно что-нибудь поделать.
Действительно. Я еще хотел спросить о вакцинации. Как, ну, мы поговорили, да, о том, как локально в Севастополе и Крыму выглядит ситуация с вакцинацией. А что же происходит в России и как как россияне относятся к вакцинам, которые доступны сейчас для применения на территории Российской Федерации?
В России сейчас доступна единственная вакцина, о которой что-то известно ее эффективности. Вакцина под рыночным названием «Спутник». Она сейчас действительно доступна везде в России. Но, к сожалению, вплоть до весны 2021 года, да, пожалуй, даже до лета 2021 года, вакцина была ограничена, доступна во многих регионах России. Это замедлило вакцинацию на первом этапе. Потом, когда ввели меры принуждения для педагогов, медицинских работников и некоторых других категорий граждан, то эти меры подстегнули темп вакцинации. В это время уже было достаточно вакцины, но, к сожалению, результат оказался не очень высоким. По-видимому, в ближайшее время больше 40% и не будет вакцинировано.
Если отслеживать ситуацию по средствам массовой информации, часто можно заметить, вот, что люди готовы заплатить деньги. Да? Вот, ну, вакцинация вообще во всех странах мира, насколько я понимаю, она бесплатна. Вакцины предоставляются бесплатно, но люди готовы заплатить деньги там, для того, чтобы купить фальшивый сертификат о вакцинации, да, или каким-то образом подделать ведомости о том, что вакцина все-таки была применена. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, вот, люди за свои деньги покупают это?
Это связано с огромным недоверием людей к начальникам, и с этим очень трудно что-нибудь поделать. Думаю, что это недоверие к начальникам, оно просто является доминирующим фактором. Но присутствует еще и то, что была кампания по дискредитации зарубежных вакцин, поскольку россияне предпочитают не только немецкие, но даже корейские машины отечественным, то, соответственно, им очень трудно поверить, что вот русская эта вакцина лучше, чем американская. И, естественно, они чувствуют себя обманутыми, и в этой ситуации недоверия, когда их принуждают к вакцинации, они в этой ситуации скорее заплатят за поддельный сертификат, чем сделают инъекцию, как говорят они, шмурдяка.
То есть в вопросе популяризации российской вакцины получается, что российские власти целили по конкурентам, а попали по себе?
Ну, это не столько популяризации, сколько предоставление правдивой информации. Если представляется правдивая информация, то она естественным образом через образованных людей, через специалистов, через прессу доходит до всего населения, и это нормально, это воспринимается как нормальное распространение информации. В действительности, как известно, у вакцины «Спутник», я про остальные не говорю, про них вообще мы ничего не знаем, у вакцины «Спутник» есть проблемы с регистрацией во Всемирной организации здравоохранения, в Европейском лекарственном агентстве уже более полугода туда не могут быть представлены необходимые для регистрации документы. Сам этот факт способен у нормальных читающих людей вызвать сомнение, что же это такое за препарат приготовили, который европейские специалисты не могут пока признать. Это очень большая проблема, и жаль, что она решается средствами пропаганды, а не средствами нормальной передачи информации.
Как вы думаете, что могло бы сделать российское правительство, да, руководство России для того, чтобы восстановить доверие россиян к вакцине, ну вот в частности к российской вакцине?
Ну, прежде всего, предоставить все необходимые документы Европейское лекарственное агентство и получить документ, удостоверяющий, что вакцина соответствует международным стандартам. Это, конечно, самый главный шаг. Но боюсь, что если этого не сделали с марта до сентября, то это, наверное, никогда уже не сделают. И это будет поддерживать негативное отношение к вакцине далее.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Василий Власов, президент Российского общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в Севастополе, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Если вы хотите принять участие в нашем эфире анонимно, это можно сделать. Предупредите просто об этом нашего редактора. Я не буду спрашивать, как вы вас зовут. Если вам есть что сказать о ситуации с коронавирусом в Крыму, если вы уже вакцинировались в Крыму и можете рассказать о своем опыте, или вы боитесь вакцинироваться, звоните нам. Нам интересно ваше мнение. Вот Луиджи Матиано пишет в комментариях под нашей трансляцией в YouTube. Читаю я там комментарии, поэтому заходите к нам на YouTube-канал «Крым Реалии». Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Конечно же, делитесь этой трансляцией с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии, которые я с удовольствием буду читать в нашем эфире. Вот Луиджи Матиано пишет: «Думаю, россияне назло начальству не вакцинируются. Это к разговору об административном принуждении к вакцине и как на это принуждение реагируют люди. Да, не так, как хотелось бы тем, кто принуждает. Не очень действенная метода, мера вообще принуждения». Но мы продолжаем наш разговор, и несколько слов хотелось бы сказать о ситуации на материковой части Украины. Есть у нас еще один слайд для тех, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube. Это график, составленный изданием «Украинская правда» по официальным данным. По данным украинского Минздрава, здесь отображен весь период пандемии с 2020 года. График заболеваемости вверху, и мы видим, что за 27 сентября указана цифра более 3000 новых заболеваний в сутки. Средний уровень заболеваемости сейчас в Украине выше. Мы видим естественные еженедельные колебания, когда количество выявленных за выходные случаев проседает по сравнению с рабочей частью недели, и в рабочие дни пиковые показатели заболеваемости растут достаточно серьезно по отношению к тем данным, которые были получены за выходные. С нами на связи Федор Лапий, украинский иммунолог и глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Федор, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на материковой части Украины. Можем ли мы говорить о новой вспышке заболеваемости коронавирусом? Это ли та новая волна коронавируса, да, о которой предупреждали нас минувшим летом?
Да, именно это и есть новая волна, которую предупреждали.
Как будет развиваться ситуация дальше? Мы видим, что на графике, да, только вот пошел на взлет, собственно, показатель заболеваемости. Где он может остановиться, как вы думаете?
Ну, предварительные прогнозы были, что пик заболеваемости будет приходиться на ноябрь месяц, но вполне вероятно, что может быть даже и раньше мы достигнем пика. Скорее всего, вторая половина октября, начало ноября.
Говорили мы перед тем, как начать беседу с вами, о том, как к вакцинации относятся в Крыму, как относятся к вакцинации в соседней России, какими темпами идет кампания по вакцинации, но мы видим, что в Крыму очень серьезно забуксовал процесс, несмотря на разные меры, да, открытие пунктов вакцинации вот в местах с наибольшим трафиком, да, где больше всего людей проходит, и административное принуждение было в Крыму, но не сработали эти меры. А как на материковой части Украины проходит процесс вакцинации? Есть ли похожая проблема?
В чем-то проблема действительно похожая, но есть очень одно большое отличие. На материковой части Украины, в отличие от оккупированного Крыма и страны, которая называется Россия, есть все-таки нет страха признавать определенные проблемы, ошибки и реальность. То есть приписок в отношении вакцинации тут намного меньше. И это знаю, когда общаюсь с коллегами из оккупированного Крыма, с оккупированным Донбассом России, и там коллеги говорят о том, что очень много есть приписок в отношении охвата вакцинации. В Украине есть фальширование справок о вакцинации, но полиция работает, и ежедневно мы видим сообщения о том, что раскрыт очередной злочин, как на русском языке забыл.
Преступление.
Преступление. Очередное преступление.
Правильно ли я понимаю, что ведомости о вакцинации в Украине сейчас подделать очень сложно? Потому что, да, можно купить справку, где будет написано, что получил человек там две дозы вакцины любого производителя на выбор, но этой же информации не будет в реестре, насколько я понимаю.
Были случаи, когда за определенную сумму эти данные вносились в реестр. И такие случаи были известны и без расследования полиции, но сейчас есть уже ряд криминальных дел в отношении подтасовок записи о вакцинации с внесением в реестр. Поскольку доступ к реестру имеют медицинские работники, когда их ловят на горячем или предъявляют обвинения в ложных справках о вакцинации с внесением реестра, то, соответственно, и определяют тех людей, которые пользовались их услугами. Потому что в преступлении тут, как можно говорить, уже берут участие две стороны.
Но ведь это должна быть очень большая боязнь вакцины или недоверие к вакцине, чтобы человек вот был согласен вместо того, чтобы получить, да, бесплатную эту дозу вакцины, пойти купить этот сертификат, причем цены могут достигать 6000 гривен, да, судя по тем журналистским расследованиям, которые сейчас опубликованы. Много ли таких людей? Действительно ли так силен в части общества страх перед вакциной от коронавируса?
Ну, учитывая то, что последние социологические опросы продемонстрировали, что 56% взрослых украинцев в ближайшее время не планировали пройти вакцинацию, понятно, что среди этих 56% есть те, которые сомневаются, а есть те, которые имеют страх, есть те, которые являются такими ярыми противниками вакцинации, то одни не будут платить эти деньги, будут выжидать и пойдут на вакцинацию, потому что COVID-19 растет. А вот другие будут прибегать к таким вот услугам предоставления липовой справки вакцинации за средства. И опять же таки, вот, возвращаясь к вашему вопросу, в Украине на сегодняшний день доступно на выбор три вакцины. Это вакцина Pfizer, это вакцина от компании AstraZeneca и вакцина от компании CoronaVac, которые три вакцины, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования. И кроме того, что эти вакцины доступны и для жителей оккупированного Крыма. Даже в том случае, когда человек получил спутник Ви то ли на оккупированном территории Донбасса или Крыму, он может обратиться на территорию неоккупированной Украины и пройти вакцинацию вакцины компании Pfizer или вакцины компании AstraZeneca, потому что, ну, вы знаете, что спутники все-таки в развитых странах он не признается.
А не опасно ли комбинировать эти вакцины? Если человек вакцинировался в Крыму спутником, а потом поедет на материковую часть Украины получить рекомендованную ВОЗом вакцину?
Хоть таких исследований нет в отношении комбинации именно вот этой вакцины с другими вакцинами, тем не менее есть основы иммунологии, и если брать к примеру даже то, что Израиль, Соединенные Штаты Америки недавно, другие страны принимают решение о введении третьей дозы, это может быть как дополнительная доза через месяц после введения второй дозы, либо как ревакцинальная доза через 5-6 месяцев после введения второй дозы. Здесь может быть та же картина, та же ситуация, только с отсрочкой, опять же таки, 28 дней после второй дозы, допустим, спутник Ви, введение других доз. И некоторые страны уже принимают такое решение, когда первые две дозы были, например, сделаны AstraZeneca, а третья доза уже рекомендована вакциной Pfizer. Собственно говоря, если провести определенные аналогии, AstraZeneca и спутник Ви – это векторные вакцины, Pfizer – это МРНК-вакцина, и такой опыт, такой комбинации уже в мире известен и ничем плохим себя не проявил. Другое дело, что есть доказанная эффективность для вакцины Pfizer. Даже одна доза предупреждает госпитализацию, связанную с дельта-вариантом вируса, на 92%. Вот это то, что доказано, и это очень надежные данные в отношении того, что спутник ВИ имеет очень много вопросов к качеству полученных данных, и много есть сомнений в работоспособности этой вакцины.
Ну, мы уже говорили и до того, как начать беседу с вами, что вот в России очень высокий уровень недоверия к вакцине. Есть определенное количество людей, да, которые не доверяют вакцинам и в Украине, да, и это никак не связано вот с теми логическими доводами, о которых вы говорили, с той информацией, которая есть официально. Как вы думаете, что можно ли вообще что-то сделать, да, для того, чтобы у людей все-таки доверие к вакцинации все-таки выросло, чтобы вот этих ковид-диссидентов, да, как называют людей, которые отрицают существование коронавируса и необходимости вакцинации, вот чтобы ковид-диссидентов все-таки было поменьше?
История эта очень долгая, и на самом деле она берет свое начало еще до пандемии COVID-19, и процесс ликвидации этой проблемы, он не может быть завершен за очень короткий период времени, за один год. В Украине сейчас подрастает новое поколение врачей, которое свободное, которое ездит на международные конференции, потому что нет проблем с визой для того, чтобы поехать и посетить ту или иную конференцию. И это подтягивает многих врачей к уровню понимания проблемы, общению с коллегами. Соответственно, информация передается и пациентам в отношении пользы вакцинации, в том числе против COVID-19. Но понятно, что очень быстро такой дефицит знаний и вакцинации, ну, решительно ликвидировать вряд ли можем, потому что остаются лидеры еще такой советской эпохи, которые глубоко убеждены, что, например, прививать людей без анализов – это преступление, прививать людей с хроническими болезнями, например, сахарным диабетом, ни в коем случае нельзя. Это наследие Советского Союза, и, собственно говоря, такие мнения, они во многих странах, которые вышли из Советского Союза, они остаются. И решить это одномоментно не представляется возможным. Но, тем не менее, лучшим агитатором за вакцинацию является тот же COVID-19. Сейчас пошел рост заболеваемости, уже больницы заполняются, и я думаю, что это станет сильным влиянием на изменение мнения о вакцинации против COVID-19.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Федор Лапий, украинский иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Я напомню, что центральная тема нашей сегодняшней программы – ситуация с коронавирусом в Крыму. Как меняется статистика, можно ли доверять этой статистике, есть ли к ней вопросы, да, и доверяют ли вакцине жителей Крыма, той вакцине, которую предлагают для вакцинации российские власти. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой Украине. Если вы не попали на прямой эфир, да, он уже скоро завершается, вы можете все равно дозвониться по этим номерам телефонов. Работает автоответчик. Звоните, говорите нам, да, добавляйте ту информацию, которая у вас есть. Мы обязательно будем озвучивать ее в нашем эфире. Пользуясь случаем, еще раз проанонсирую, в конце недели мы планируем эфир по теме пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Посмотрим на то, как изменились правила пересечения, какие правила действуют сейчас. Постараемся найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, поэтому, чтобы получить вот ответ, почаще задавайте нам вопросы, присылайте их нам на почту редакционную, ее вы найдете на сайте Крым Реалии. Звоните нам по номерам телефонов, которые я не устаю повторять, 8 800 10 06 926 044 490 2905. Пишите нам в социальных сетях, пишите нам через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Давайте да, будем работать над этой темой вместе, и получится у нас замечательный эфир, который будет полезен каждому нашему радиослушателю. Итак, давайте, присоединяйтесь к нашей работе, активно я вас к этому призываю. К чему еще хотелось бы вас призвать, прорекламировать наше приложение. Приложение «Крым Реалии», которое доступно для ваших устройств на платформах iOS и Android. Можете скачать его с Play Store, и вам будут доступны новости «Крым Реалии» без цензуры, без блокировок. Вам будут доступны сюжеты телепроекта «Крым Реалии». Ну и, конечно же, наши радиоэфиры тоже можно слушать в этом приложении. Качайте это приложение, тестируйте его, сообщайте нам об опыте его использования. Это радио «Крым Реалии». Это утро вместе с вами провел Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 13.00 по Киеву и Симферополю начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 мы все вместе будем смотреть и слушать вечернее шоу радио «Крым Реалии». Встретимся с вами следующим утром. Всего доброго и будьте здоровы!